Одиночество и несчастье не сломили ее сильного характера, а сделали его только угрюмее и угловатее. Точно дерево средь зимы, она сохранила линейный очерк своих ветвей, листья облетели, костливо зябли голые сучья. Но тем яснее виднелся величавый рост, смелые размеры и стержень, поседелый от иния. Гордо и сумрачно выдерживал себя и не гнулся от всякого ветра и от всякой непогоды. Ее длинное, полное движение жизнь, страшное богатство встреч, столкновений образовали в ней ее высокомерный, но далеко не лишенный печальной верности взгляд. У нее была своя философия, основанная на глубоком презрении к людям, которых она оставить все же не могла по деятельному характеру. «Вы их еще не знаете», — говаривала она мне, провожая киванием головы разных толстых и худых сенаторов и генералов. «А уж я довольно на них насмотрелась. Меня не так легко провести, как они думают. Мне 20 лет не было, когда брат был в пущем фаворе. Императрица меня очень ласкала и очень любила. Так поверите ли, старики, покрытые кавалериями, едва таскавшие ноги, на перерыв бросались в переднюю подать мне салоп или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день дом мой опустел, меня бегали как заразы. Знаете, при сумасшедшем-то и те же самые персоны. Я шла своей дорогой, не нуждалась ни в ком и уехала за море. После моего возвращения Бог посетил меня большими несчастьями, только я ни от кого участия не видала. Были 2-3 старых приятеля, те точно и остались. Ну, пришло новое царствование. Орлов, видите, в силе, то есть я не знаю, насколько это правда, так думают, по крайней мере. Знают, что он мой наследник, и внучка-то меня любит. Ну вот и пошла такая дружба, опять готовы подавать шубу и калоши. Ох, знаю я их. Да скучно иной раз одной сидеть. Глаза болят, читать трудно. Да и не всегда хочется. Я их и пускаю. Болтают всякий вздор, развлечение. Час-другой и пройдет. Странная, оригинальная развалина другого века, окруженная выродившимся поколением на бесплодной и низкой почве петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя выше его и была права. Если же она делила Сатурналии Екатерины и оргии Георга IV, то она же делила опасность заговорщиков при Павле. Ее ошибка состояла не в презрении ничтожных людей, а в том, что она принимала произведение дворцового огорода за все наше поколение. При Екатерине двор и гвардия в самом деле обнимали все образованное в России. Больше или меньше это продолжалось до 1812 года. С тех пор русское общество сделало страшные успехи. Война вызвала к сознанию, сознание к 14 декабря. Общество внутри раздвоилось. Со стороны дворца остается не лучшее. Казни и свирепые меры отдалили одних, новый тон отдалил других. Александр продолжал образованные традиции Екатерины. При Николае светский аристократический тон заменяется сухим, формальным, дерзко-деспотичным с одной стороны и беспрекословно покорным с другой. Смесь наполеоновской отрывистой и грубой манеры с чиновничьим бездушием. Новое общество, средоточие которого в Москве быстро развелось. Есть удивительная книга, которая поневоле приходит в голову, когда говоришь об Ольге Александровне. Это записки княгини Дашковой, напечатанные лет 20 тому назад в Лондоне. К этой книге приложены записки двух сестер Вильмотт, живших у Дашковой между 1805 и 1810 годами. Обе ирландки, очень образованные и одаренные большим талантом наблюдения. Мне чрезвычайно хотелось бы, чтобы их письма и записки были известны у нас. Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, то есть отставных, удаленных, отправленных на покой. Теперь есть общество независимых. Тогдашние львы были капризные олигархи. Граф Алексей Орлов, Остерман, общество теней, как говорит мисс Вильмотт, общество государственных людей, умерших в Петербурге лет 15 тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды и пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла. Московские львы с 1825 года были Пушкин, Михаил Орлов, Чаадаев, Ермолов. Тогда общество с подобострастием толпилось в доме графа Орлова, дамы в чужих бриллиантах, кавалеры, не смея садиться без разрешения. Перед ними графская дворня танцевала в маскарадных платьях. 40 лет спустя я видел то же общество, толпившееся около кафедры одной из аудиторий Московского университета. Дочери дам в чужих каменьях, сыновья людей, не смевших сесть, со страстным сочувствием следили за энергической, глубокой речью Грановского, отвечая взрывами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смелостью и благородством. Вот этого-то общество, которое съезжало со всех сторон Москвы и теснилось около трибуны, на которой молодой воин науки вел серьезную речь и пророчил былым. Этого общества не подозревала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мне, потому что я был первый образчик мира неизвестного ей. Ее удивил мой язык и мои понятия. Она во мне оценила возникающие всходы другой России, не той, на которую весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца. Спасибо ей за то. Я мог бы написать целый том анекдотов, слышанных мною от Ольги Александровны. С кем и кем она не была в сношениях. От графа Д'Артуа и Сегюра до лорда Гранвилля и Каннинга. И притом она смотрела на всех независимо, по-своему и очень оригинально. Ограничусь одним небольшим случаем, который постараюсь передать ее собственными словами. Она жила на Морской. Раз как-то шел полк с музыкой по улице. Ольга Александровна подошла к окну и, глядя на солдат, сказала мне: «У меня дача есть недалеко от Гатчины. Летом иногда я езжу туда отдохнуть». Перед домом я велела сделать большой сквер, знаете, от на английской манер, покрытый дерном. За прошлый год приезжаю я туда, представьте себе. Часов в 6 утром слышу я страшный треск барабанов, лежу, не живая, не мертвая, в постели. Все ближе да ближе. Звоню. Прибежала моя калмычка. «Что, мать моя, это случилось?» — спрашиваю я. «Шум какой!» «Да это, — говорит Михаил Павлович, — изволит солдат учить». «Где это?» «На нашем дворе». «Понравился сквер? Гладко и зелено». «Представьте себе, дама живет, старуха больная, а он в 6 часов в барабан». «Ну, думаю, это пустяки. Позови дворецкого». Пришел дворецкий, я ему говорю: «Ты сейчас вели заложить тележку». «Да поезжай в Петербург и найми, сколько найдешь белорусов, да чтоб завтра и начали копать пруд». «Ну, думаю, авось На вольного учения не дадут под моими окнами».